дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир. И сейчас время для постоянной рубрики «Что вы помнили». Как всегда у нас в студии гость, руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексей Александрович Зыков. Здравствуйте, Алексей Александрович, рады приветствовать.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Алексей Александрович, ну сегодня мы нашу передачу, конечно, начнем с события недавнего. Мысленно вернемся к Дню памяти и скорби 22 июня. Мы рассказывали о том, как он планировался у вас проведению. Сейчас, конечно, хотелось бы узнать, как действительно прошел день этот, что было, как откликнулся народ.
Ну, первым делом для радиослушателей, это уже у нас традиция более 12 лет существует, может, даже побольше, сейчас точно не помню, но более 10 точно. Это традиция такая. Мы в этот день, День памяти и скорби, 22 июня, проводим шествие от центра города, от плотинки, там, где памятник основателям города Дегенину и Татищеву, там идем шествием. Люди, у кого погибли, они идут с пустыми наградными подушечками, то есть подушечка приготовлена, так сказать, для наград воина, который отдал жизнь. А наград-то государство не удосужилось наградить погибших, наград-то нету у погибших. Вот такие странные антипатриотические, так сказать, деяния прежнего правительства. И пока замедленная реакция, даже не знаю, вот уж 70 лет прошло, как минула война, пришла война 71 год назад, и до сих пор еще не отмечены погибшие ничем. Это при том, что никогда не забывают очередную дату награждения медалью юбилейной тех, которые вот живые участники вернулись. Ну, вот сегодня взять у нас, это же 3 июля, это день двойной для Белоруссии, которую освобождали как раз Красная Армия. Там и сами белорусы, и все-все народности участвовали в этом деле. И интересный момент, они в 44 году освободили Минск. И само государство решило, что именно 3 июля считать днем независимости Белоруссии. Это, конечно, интересный момент. Но что интересно? Неоднократно, я знаю, там, по своим знакомым фронтовикам, которые проходили до Германии, и они проходили через Белоруссию, и вот им, как освободителям Белоруссии, медали юбилейные полагаются, и они получили уже не раз, вот в частности, за Белоруссию. Но те, которые отдали жизнь за Белоруссию, кто погиб в белорусской земле, эти никак не отмечены, как прежним нашим, так сказать, советским хваленым правительством, не нынешним. Вот это странно, конечно. Что же это? Выходит, те, которые отдали жизнь, это ничего не значит. В семьях никакого единого знака нет. Ну, многие, положим, тем, кого посчастливилось, уж я говорю, в кавычках, не в кавычках брать, но маломальская удача хотя бы для тех, кто знает, что погиб место Белоруссии, такое-то местечко. Это уже какая-то, ну, относительная ясность. А что там, подвиги или не подвиги? Если отдал жизнь, значит, был бой, значит, не жалел своей жизни, но никакой награды. Это, конечно, странно. Но в духе именно вот прежнего режима. И так-то живой человек мало какой интерес представлял для того режима. А уж погибший тем более. Это ведь известно и Русской Православной Церкви, сколько погибло священнослужителей, и не только, и те, которые разделяли эту веру. Вспоминаю своего деда, который признан новомучеником в Вологодской епархии. Вот тоже странно. Но это вот к слову нашему сегодняшнему дню, 3 июля. И еще интересно, на мой взгляд, то, что вот был этот день, шествия проходили с пустыми наградными подушечками, ну, с плакатами о том, что наверняка не только одни фронтовики, выжившие в войну, достойны награды, наверное, следует не забывать и погибших, и там другие плакаты были. Было очень много людей, ну, где-то примерно квартал-полтора по растяжению. Более того, значит, когда мы пришли на аллею памяти, а это в Дендрарии, для радиослушателей важно знать, что мы там каждый год проводим как минимум три таких вот акций. Это есть аллея памяти воинов-уральцев, 300 тысяч, которых не вернулось с войны. Мы идем в Дендрарий на 8 марта около цирка, и там есть аллея, которая в 1996 году была посажена, в 1997 году торжественно открыта. И вот там проводим около памятного камня гранитного, посвященного вот этим 300 тысячам воинов-уральцев. Вот этот митинг. Чем он еще отличался от прошлых лет? Отличался тем, что были приглашены, участвовали, и мы поминали в религиозных службах, в панихиде, вселенская панихида, тогда, когда в память многих солдат. И вот эту вселенскую панихиду, когда вел священник Русской Православной Церкви Александр Сандерев, вот, вместе с певчими, то мы поминали не только погибших солдат, а вообще жертвы войны той, которая унесла многие жизни и тех, кто воевал, и тех, кто был в трудовых армиях, то есть это на самых тяжелых, унизительных по отношению к солдатам, к этим трудовым армиям, людям деятельности. Очень унизительно. Там было полутюремное, даже, можно сказать, ближе к тюремному содержанию этих людей, которые были вызваны, призваны на эту службу в трудовые армии. Именно по состоянию чаще всего здоровья или по национальному признаку. Вот это еще было такой момент. Вот мы там проводили. Так присутствовали и поминали своих погибших, не только семьи погибших воинов, но и те, у кого умерли от непосильного труда, те, которые хлебнули вот этого детства военного, военной поры, у кого даже и были родители, вернулись, но от ран в скорости погибли, умерли от ран, или те, которые умерли за станком в поле. То есть это вот такого рода, слово комплексное не подходит, но всенародная память, а не только тех, которые погибли. Но я там в вступительном слове сказал, обычно я начинаю вести эту акцию вот на аллее памяти Дендрарии, и говорю о том, что вот какие жертвы, чем это прекращает, и сказал, что необходимо нам в дальнейшем требовать паритетности от правительства, значит, от Государственной Думы, от местного законодательного областного собрания, от других, чтобы соблюдался принцип паритетности. Что это имеется в виду? Тогда, когда вот в социальном плане, особенно в социальном плане, если положим дети живых участников, которые вот наши сверстники, так сказать, что-то имеют от того, что отец вернулся, и, значит, он признан, все это правильно, не только награды, но тут и материальная сторона, 100 тысяч рублей за ремонт квартиры полагается сейчас. Это всего этого лишены дети погибших защитников Отечества, никогда ничего толком не было. Даже многие остаются так в своих халупах, полуразрушающихся жилищах, и ничего за погибшего им нет. Но и вот этот вопрос мы ставили, что должно быть, должен соблюдаться принцип паритетности. Если что-то положим косвенно или напрямую для детей войны, детей живых участников войны, которых мало, но есть, как говорится, то должно быть паритетно, не в равном, конечно, количестве, но что-то паритетно должно решаться для тех семей, которые тоже причастны к войне, тяжелой вот этой и голодухой, и холодом, и лишениями, и оскорблениями, что очень важно для нас отметить, что мы, те, у кого погибли отцы, без вести пропали, ведь сколько было оскорблений для тех, кто без вести пропал. Издевательство над семьями военнопленных, как будто их там вина, что вот так вот безумно, по-тупому многие командовали, боясь проявить инициативу, чтобы не попасть самим в какую-то, так сказать, немилость перед высшим военным руководством страны и политическим руководством первым делом. И это все вот сказывалось очень. Огромная несправедливость в отношении павших воинов. Конечно, важно для нас. И я там завершил вот свое выступление тем, что, конечно, дети войны, тяжелое слово «война», это жертвы, ничего, тут трагедия и прочее. И есть дети победы. Я бы такое ввел понятие, как дети победы. То есть победа – это светлое слово, и смысл-то у него такой радостный, оптимистичный. Все-таки это победа. Но мы не можем десятилетиями себя приближать вот к этой категории «Дети Победы», потому что отцы, родственники наши, победой-то не обласканы. Никакой награды для большинства из них не отмечены. Ни в материальном плане особой поддержки не было и нет. Более того, до сих пор эти штампы неуважительные, с большим наполнением дегтя идеологического. Есть еще, есть. Мы это ощущаем ежедневно. Как до сих пор еще многие старшие, даже над нами старшие, ну, мало же вдов, но вот есть еще вдовы, которые до сих пор боятся где-то говорить, что вот ее супруг пошел на фронт и без вести пропал. Потому что с советских времен отравили сознание миллионов людей вот этими понятиями, оскорбительными с той поры. Но мы говорим, если будет посмертное награждение, если будет социально соблюдаться принцип паритетности, то есть справедливое распределение, и отметить, социальная поддержка была бы вот в этом плане в областном масштабе или чего, мы бы тогда с полным основанием считали себя детьми победы. И наверняка нашу бы организацию я бы первый предложил назвать «Дети Победы». Это совершенно другое радостное звучание и смысловая нагрузка у этого дела. Ну, а так, конечно, отец Александр Сандриев, священник, он очень все это правильно подметил. И причем интересная такая деталь. Не случайно он был на нашем, так сказать, митинге, реквиеме памяти, потому что я попросил владыку, митрополита Кирилла, чтобы панихиду провел он, Александр Сандриев. Почему? Потому что он возглавляет молодежную секцию, или как там правильно по-церковному называется, поисковую группу молодежи, которая занимается поисковой деятельностью, чем и я многие годы занимаюсь, и наша организация. И вот они недавно нашли останки летчика, разбившегося под Нижней Сергами в годы войны. То есть, с чего вдруг тут-то? Ну, я же об этом говорил, это как раз летчик, который погиб, ну, там экипажи еще были люди в самолете, перегоняя самолеты с Аляски через нашу крайнюю северную, так сказать, восточную точку, через Сибирь и прочее на фронт. И вот кое-какие самолеты от обледенения или от каких-то других причин разбивались. Вот, в частности, они нашли и сейчас продолжают такие поиски, эту работу по поиску сведений. То есть это не просто церковная служба, а причастность непосредственно деятельности молодежи православной церкви нашей Свердловской. Вот с этими делами. Ну и потом, конечно, очень важно для нас, что прозвучали такие, ну, выступления. Это наш творческий коллектив «Поиск». Хор, ну, творческого коллектива исполнил композицию, посвященную памяти погибших и не только погибших. И под руководством Виталия Валерьевича Хайцева, это профессиональный музыкант, он ведет у нас несколько лет уже наш коллектив. Ну и, конечно, выступление депутата областной думы, законодательного собрания нашей Свердловской области Андрей Александрович Жуковский. Затем был зампредседателя городской Екатеринбургской думы Яков Авдеевич Спектр. Тоже выступил с добрыми такими пожеланиями и воспоминаниями. Он близко к нам возрастом-то, поэтому у него свои близкие к нам воспоминания. Ну и, конечно, очень было тепло встречено многими. Песня на русском, английском и немецком языках. Песня Евгения Евтушенко «Хотят ли русские войны». После вот исполнения этой песни Владимиром Юлиановичем Свендровским, тоже аккомпанемент Хайцева Виталия Валерьевича был, были предоставлены, так сказать, слова иностранным представителям консульства в Свердловской области в Екатеринбурге. Так что вот такое дело. Это, если коротко говорить, конечно, выдалась погода хорошая, люди восприняли это нормально. Потом раздаточный материал был выдан с материалами, посвященными памяти и вообще нашей деятельности. Вот коротко, если можно сказать, такое, на мой взгляд, событие. Кстати, знаете, Полина Борисовна, мы ведь проводим много лет уже вот эту акцию не просто так. У нас официальные лица выступают после церковного поминовения, потому что и День памяти, и скорби, и вот в память павших, и погибших, и умерших в тылу, ну, все то, что я говорил, она требует человеческого, так сказать, религиозного поминовения. И мы с этого начинаем уже несколько лет. А уж потом положим лица официальные, общественники, там, представители законодательной власти.
Слава Богу, что такие акции проводятся, и спасибо вам. И, конечно, очень радует, что приходят на них не только дети погибших воинов, не только сами фронтовики, которых действительно все меньше и меньше становится, но приходят и люди молодые, те, которые, ну вот именно из чувства патриотизма уделяют особое внимание вот таким историческим датам нашей страны, нашей Родины. Ну и сейчас, наверное, к письмам, которые тоже пишут, в том числе и молодые люди, насколько я знаю вам.
Я, пожалуй, с писем начну, но знаете еще, что подумал, любопытный момент тоже. Я разносил, когда приглашение на 22 июня, на День памяти и скорби, я зашел председателю областного совета ветеранов войны и труда, к Юрию Дмитриевичу Садакову. Ну, это генерал, который сам не участник войны, но вот он возглавляет областную организацию. Мы разговаривали с ним, и он мне говорит: а знаешь, недавно в Арти захоронили останки Ядрышникова Антона Петровича, 1901 года рождения, и... Он, говорит, был без вести пропавшим, а вот его поисковики нашли, и он с почестями был захоронен. Привезли останки вот с полей оттуда, из Новгородской области. Ну, и я еще был приглашен на 20 июня, где в здании правительства области проводилось общее собрание Координационного совета ветеранских организаций. И ведет его обычно зам... Ну, и его председателя, если точно говорить, и его зампредседателя правительства области Владимир Иванович Романов, тоже генерал, но генерал уже после военных лет. И они тоже там при большом скоплении людей, значит, вот говорили про то, что Ядрышников Антон Петрович 1901 года рождения, что вот из без вести пропавших он, значит, вот обрел место, где... Родственники узнали, где там, чего. Ну, я, когда вот об этом говорили, еще Юрий Дмитриевич Судаков сказал, что, говорит, и он погиб, и его сын. Я говорю, а как сына-то звали? Он говорит, я не помню, как сына. Я говорю, я постараюсь тогда уточнить. И уже 19 числа я уже посмотрел, нашел эти данные по Ядрышникову Антону Петровичу и был удивлен, что, оказывается, в книгах памяти по Артинскому району он не без вести пропавший, а указано место и дата, когда погиб. Значит, в второй книге памяти он также указан, та же самая дата. Я думаю, как-то странно. Тогда посмотрел в военных архивах документе Центрального архива Министерства обороны. Там по Ядрышникову Антону Петровичу супруга там названа, все как надо. Вот, то есть это не путаница, не какой-то однофамилец, полнофамилец, как я называю. И прямо там указано, где, когда похоронен, да, в Новгородской области, место, дата, все это известно. Думаю, зачем же какая-то вот такая странная путаница? Ведь эти данные о том, что не без вести пропал, это февраль, когда он погиб, не без вести пропал, а известна могила, и было известно, ну, может быть, не тем, которые докладывали, но там председатель поисковой организации сидела. Уж если я в течение часа эти вещи легко узнаю, потому что интересно, данные получили, прочее, надо первым делом посмотреть, а что и как известно у нас. Нет, его, значит, причислили без вести пропавших, это, как говорится, красивее звучит, но к чему бы вот так вот тоже делать? К чему тень на плетень наводить? Это для меня непонятно. Я понимаю, что могли натолкнуться на какие-то предметы, на ложку, как там ссылается, с его инициалами, и чуть ли не полная биография на ложке написана, откуда, родом и чего. Вот, поисковики не нашей области, это другой. Но они все в единой системе-то. И эти данные-то известны. Что так, почему? Я вполне понимаю. И мы уже много раз говорили радиослушатели наверняка помнят те истории, которые рассказывал, когда, положим, чистится, захоронен в таком-то поселке, на самом деле никто не захоранивал, где лежал, так и лежит, даже близко нету там каких-то попыток. А тут тем более надо учесть, тут, как говорится, поправочный элемент, чтобы логически мы поняли. Февраль – это же морозы, землю так просто не возьмешь. Тут, положим, чем там, взрывчаткой брать или что, все равно могила толком не то, не сё. Так вот они и подзахоранивались слегка. После этого должны были бы захоронить по-человечески, но этого тоже не происходило. Так если вы нашли, так и скажите, что солдат приобрел наконец-то нормальную могилу, очистился он погибшим, тогда-то. А вот так вот подыгрывать, это, как говорится, не совсем честно, я бы сказал. Если бы это был бы один пример такой, я бы счел бы, что это бывает, а то сплошь и рядом. Видимо, это надо где-то кому-то показывать их необычайную полезность. Вот приводят такие примеры, которые довольно странные. Это причем на высоком уровне, потому что знают, что никто перепроверять не будет, на полном доверии. Пришло письмо из Зайковского, там ссылается, что вот, мол, так и так, призывался из Зайковского района, это наш Ирбитский район сейчас-то. Был он младшим сержантом и, значит, интересуется судьбой Гашкова Ивана Яковлевича, 1903 года рождения. И тоже, что там, где письменная связь прекратилась в августе 42 года, где похоронен, что там, чего, совершенно неизвестно. Тут документы интересны, долгие. Книги памяти Свердловской области, 15-й том, это вот по Ирбитскому району, на 232-й странице, там записано Гашков Иван Яковлевич, младший сержант, 1903 год, все тут про него речь идет. Пропал без вести в декабре 43-го года. В 17-м томе, дополнительно, том такой был, тоже по Ирбитскому району, на 153-й странице, тоже записано Гашков Иван Яковлевич, младший сержант, 1903 год, я специально повторяю, чтобы это про одного и того же. Опять повторяется, пропал без вести в декабре 43-го года. То есть все это совпадает. Но когда посмотрел в этих военных-то документах, вот нашел анкету, которая была составлена со слов жены, это Александра Яковлевна Гашкова, приезжала, как говорится, это вот туда, в 46-м году, и чтобы решить вопрос, туда, это имеется военкомат, по вызову или сама, потому что не было сведений, требовались, так сказать, какая-то материальная поддержка для детей погибшего. И вот она пришла и составила со слов, что там есть, что было известно. Вот. И написано, 10-й пункт особенно интересен во многих этих анкетах. Эти анкеты составлялись со слов родственников, что было им известно, какие письма и прочее. И вот она говорит, что разыскиваемый, Гашков Иван Яковлевич, участвовал в боях 41-го года по 13 августа 42-го на Калининском фронте в 932-м артиллерийском полку 375-й стрелковой дивизии. 375-й год она формировалась в Свердловской области, это известная дивизия. Ранила его 13 августа в селе Коршунова в правую руку, левую ногу. И тут написано 30 километров оттуда, от города Ржева. После ранения был направлен в санчасть полка. 14 марта направлен в медсанчасть дальше. И, значит, ничего пока не известно. Так вот, конечно, решили так написать, что, стало быть, пропал без вести, если неизвестно что. Хотя видно, что был ранен. Перевозили туда-сюда. И вот другой документ, который я там нашел, очень интересный. Это в Центральный архив, там, значит, 137-е донесение, сведения о захоронениях, там, значит, о погибших. Гашков Иван Яковлевич, значит, 930-й стрелковый полк, тут адрес совпадает и прочее. Осколочное ранение верхних и нижних конечностей, все вот это совпадает. Анаэробная инфекция. И умер он буквально через 2-3 дня, 18 августа 42-го года, и указано, где похоронен. Калининская область, Кировский район, Ларионовский сельсовет, в полкилометра юге-восточнее деревни Кубышкино, на опушке леса. Тоже Какая там могилка? Так уж понятно, как госпитальные женщины, санитарки закапывали этих вот солдат. Вот там. Он, значит, где там и что. То есть не без вести пропал со всеми теми негативами, которые были в советский период в отношении бейсти попавших, а умер от ран человек, воин, уралец. Интересно, почему анкеты такие задавались? Это анкеты в основном-то шли по инициативе родственников, они приходили хоть чтобы что-то узнать. И не только чтобы узнать какое-то сведение, это само по себе свято, но чтобы была материальная поддержка для семей, для детей, которые там. Вот я держу в руках тоже интересный документ военкому Кировского райвенкомата от Гудзинской Серафимы Александровны. Вот проживающий там, значит, написано заявление: «Прошу убедительно помочь мне в розыске мужа Гудзинского Анатолия Игнатьевича, так как у меня очень тяжелое материальное положение. Дочь должна учиться в школе, но я не в силах приобрести ей все необходимое для этого». То есть ни учебников, ни формочку, ничего приобрести было невозможно. «Прошу, не откажите в помощи». Это 17 сентября 1946 год. Вот уже год прошел с лишним, а никаких сведений не было. И еще неизвестно, когда после этого будет хоть какая-то маломальская помощь для вот вдовы, для детей погибших, и чтобы учился ребенок нормально в школе. Вот к чему это приводит. Вот еще обращение. Тут это интересное обращение, я его не называю письмо. Пришла на прием женщина, ну, очень, так сказать, сразу как-то там и недоверительно, и, значит, какие-то вот претензии. Я говорю: ну, вы давайте-ка, ну, поспокойнее, что там и чего. Ну, в общем, кое-как обговорили. Она тоже заинтересовалась судьбой своего отца, Швалев Лукоян Яковлевич. Это из Артинского района, тоже вот Артинский район. Что призван он был на войну, где там и что, какие данные, совершенно неизвестно ей. Но говорит, ну вот только детской памятью помню, что он вроде был танкист и в бой брал в руки знамя и шел, значит, это самое. Я говорю: подождите, какое знамя? Если он танкист в танке, какое там знамя? Даже если он не в танке, знамя только в штабе. Он при штабе служил? Нет, не знаю, ну... Вот я говорю: давайте туда, это народная мифология, это прекрасно, что дети восприняли, росли вот с таким образом отца, но это, говорю, все это мифология. На самом деле он воевал, может быть, более славные какие-то подвиги совершил, но не то, вот что там говорят. Ну, дальше там довольно-таки интересно, я специально ее не называю, может быть, какой-то такой искусственный образ войны. Она говорит: вот немцы с самолетов выбросили танки, танки пошли по полю, и, значит, вот стреляли в солдат. И его там, значит, пуля настигла в траншее. Ну, я не стал переубеждать женщину, что танки стали бросать только, может быть, ближайшие только вот 10 лет назад. И то не очень-то. Танкетки, танки-то не выбросишь. Ну, вот такого рода мифология. А если возвращаться к судьбе этого солдата, то там, конечно, двойная проблема для нее, для дочери, потому что он где Лукоян Яковлевич, где Лукоян, где Лукоян Яковлевич, то есть по-разному имя, отчество записано, с мягким знаком, всяко, по-всякому тут написано, и каким путем тут им разыскивать. В конце концов, кое-что уточнилось, ну вот документ интересный, Написан он со слов Черепанова Клавдия Федоровича. Ну, Клавдий сам писал, поэтому он толком не знал, как имя пишется. Написал Клавдий Федорович. И само удостоверение, это записано почему-то слово удостоверение, видимо, подсказали ему так или что-то. В доносе Е. Швалевой Фене Васильевне, ну, это она, может быть, и не Феня, правильно, это Федосия Васильевна, ну, в народе Феня, Федя Васильевна, в том, что у нее действительно муж Валев Лукоян Яковлевич погиб в боях за Родину в 41-м году, 7 июля, на Борисовском направлении в Белоруссии. адрес части 435-й стрелковый полк. Удостоверяет его, прямо через «В», я уж просто говорю, вот документы удивительные, товарищ, с которым были в одном подразделении, Черепанов Клавдий Федорович. 27 августа 1946 года он написал, когда вернулся с войны. Вот, и там написано верно, горвоенком, капитан, фамилия там, значит, 28 августа 1946 года подписал вот это, что это верно. Такой документ вот сохранился, прямо от руки написанный. И вот судьба. Все-таки есть это Борисовское направление Белоруссии. В другом месте написано, когда вот нашел, что да, он же, написано, погиб за родину, ну, в тех же местах. То есть тут какая-то ясность есть по этой части. Говорю, вот эти вот имена отчества, человек может претендовать на что-то, но вот попадется такой документ, то ли он Лукоян, то ли Лукьян, вот, и все уже застопорится. Когда шел защищать Отечество, эти буквы не имели значения. А как что-то получить, хоть маломальскую помощь, с пропуском многих лет, потому что давали только после окончания 46-го, 47-го, 48-го и так далее, кому посчастливилось. А за годы войны без вести пропавшие ничего не получали. И многие умерли от нужды, потому что вот никаких документов не было. Вот другой обратились родственники из деревни Кашино, Сухоловского района, кстати говоря. У нас тут рядом тоже Кашино есть, а это вот Сухоловского района. Анна Степановна Шангина запрашивала сведения, что там и как. И тут написана анкета «Шангин» через мягкий знак. «Шангин Александр Натанович». А написано родственник «Шангина», то есть без мягкого знака. На обороте этого же документа она же уже значится, Анна Степановна, как Шангина с мягким знаком. И вот какая почва для того, чтобы погонять по кругу родственницу, чтобы она могла доказывать дочь там погибшего, она Шангина, отец Шангин или Шангин, вот тоже. И тут написано, служил он в духовом оркестре, ну, видимо, музыкант был. И со слов его сослуживца, это, говорю, редкие такие вещи, когда вот такие данные есть, что он набежал на мину 28 июля 1941 года и остался на поле боя, убитым в Смоленской области. Как там, что-то, где? То есть тут двойные проблемы. Значит, ну, самое странное, конечно, что книги памяти Свердловской области ни в каком томе ни Шангина Александра нет, ни Шангина с мягким знаком, нету его ни в одной книге памяти. Еще обратилась бланк запроса, анкета, это ко мне на прием приходила Постникова Александра Андреевна. Она интересуется судьбой отца, она толком не помнит, не знает год рождения его. Сама она живет вот в Первоуральском районе на станции Кузина. Такого рода дала. Своего телефона нет, телефон, значит, племянницы. Ну, короче говоря, данные такие, какие они есть, есть такое. Значит, и интересуется судьбой Машонкина Андрея Егоровича. Да, тяжелая судьба, потому что из многих, вот, которые там есть, ну, немного, но есть Машонкина, только один из них, Егор, и тот погиб в плену. И причем документ довольно-таки странный. Куда он делся? Видимо, передали Красной Армии эти данные, когда вот все это произошло. И у них там сохранился один документ, только тот, где он был на приеме в лазарете, этом, в лагере для военнопленных в лазарете. Ну, тут написано, когда что. Это самое, Машонкин, Андрей, солдат, 656-я стрелковый полк. Вот, год рождения, 1899, тут район, потому что она вот даже не знает, в каком месте рождения, не знаю, пишет. Так я могу сказать, что можно не исключать, что это тот самый Андрей Машонкин, отец. Это из Кировской области, Фоленкинский район. Но я посмотрел, что деревня Егоровцы есть. У меня такие данные тоже есть, уточнить на сегодня можно данные, ну, вплоть до почтового индекса, где чего, что он православный, крестьянин. И вот эти вот данные записаны в немецком, на бланке немецком, тут вот все это по-немецки записано, а наш врач, русские врачи, как правило, там были, которые попадали в плен вместе вот с ними, он уже переворачивал бланк, чтобы записи ввести, журнал какой-то. И вот эти данные там записаны, какой вид болезни, что 28 сентября на консультацию к невропатологу, значит, тут записано, жалуется на боли в левом голеностопном суставе, появившиеся 2 месяца назад, что он был выписан, имея койка дни, 17 дней. То есть 17 дней вылежал в лагерете, и вот 14 января 44 года был выписан, потом, значит, было еще раз. В общем, история болезни. А когда и где похоронен, вот этих данных, к сожалению, нет. То есть вот такие частичные данные.
Алексей Александрович, заканчивая, к сожалению, сегодня нашу беседу, пришло время. Я думаю, что продолжим потом, мы вновь вернемся к этим письмам. Ну а пока ваш адрес традиционно, да, куда обращаться к вам?
Уважаемые радиослушатели, конечно, хотелось бы, чтобы у нас с вами лето было направлено и на отдых, и на поддержание силы, и на садоводчество. Вот. Так что мы сейчас несколько сокращенно ведем прием людей, но адрес для вот встречи с моими помощниками, со мною, я вам сейчас скажу. Мы каждую среду и пятницу с 12 до 2 часов ведем прием по адресу Екатеринбург, Ленина, 52, корпус 1А. Это около киностудии. Там в середине жилого дома, прямо с улицы, вход, это раз. Те, которые нам пишут письма, значит, пожалуйста, пишите письма по адресу. Индекс 620-075. 620-075. Екатеринбург, а я 41. А я 41. Зыкову Алексею Александровичу. Ждем ваших писем и постараемся по возможности отвечать в отдельных выпусках газет, которые там мне оказывают такую помощь. Ну и вот в наших радиопередачах и в газете «Пенсионер». Там отдельные эпизоды, отдельные истории мы там публикуем.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Действительно, лето, пора отдыха, отпусков, поэтому да. И наша встреча ближайшая с вами состоится теперь 31 июля во вторник. Думаю, что писем наберется немало к той поре. Вот, так что ждем вас в нашей студии. Я напомню, у нас сегодня был руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексей Александрович Зыков. Спасибо и всего доброго.
Всего-всего доброго вам.
Мы кричим, мы плачем, пьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роде, ставшей россыпью костей. СМЕРШевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.